В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. В Тбилиси озвучили имена арестованных российских шпионов.
Фигура генерал-майора примечательна тем, что он 4,5 года возглавлял российскую военную базу в Батуми, а во время августовской войны Москва назначила его комендантом города Гори.
В Кабардино-Балкарии продолжается контртеррористическая операция.
Спецоперация достойна сюжета боевика с участием Арнольда Шварценеггера или новой компьютерной игры-шутера.
Сегодня гость недели – писатель Герман Садулаев. Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: МВД Грузии представила список задержанных по обвинению в шпионаже. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников вещательной корпорации BBC привела к срыву трансляции некоторых радио и телепередач. МВД Грузии сегодня на специальном брифинге представила список задержанных в Грузии в середине октября лиц, обвиняемых в шпионаже и работу на спецслужбы иностранных государств. В списке из 13 человек, по заявлению МВД, все они сотрудничали с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. Четверо задержанных – граждане России. МВД Грузии также призывала своих действующих в Грузии российских шпионов сдаться грузинским властям. Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Общенациональные телеканалы Грузии показали в эфире видеокадры с признательными показаниями задержанных. Грузинская правозащитница Нана Какабадзе распространила информацию о том, что в 42-м батальоне 4-й бригады вооруженных сил Грузии произошел инцидент. Как отмечает Какабадзе, ей прислали СМС-сообщение сами военнослужащие. В сообщении говорилось об избиении капрала Чачели, который, возвратившись из отпуска, нашел свое оружие пропавшим. За это с него потребовали ответ и избили, заявляет Какабадзе. Она отметила, что всего избито 15 военнослужащих. Министерство обороны Грузии подтверждает этот инцидент и сообщает, что пропажа оружия вызвала перепалку среди капралов. В настоящее время инцидент исчерпан, и в батальоне полное спокойствие, заявляют в Минобороны. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон заявил, что США поддерживает территориальную целостность Грузии и продолжает настаивать на ее восстановлении на международных переговорах. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Филипп Гордон сказал: «Мы оказываем поддержку Грузии на международном уровне на переговорах в Женеве, которые являются форумом, специально созданным для решения вопросов, возникших после войны. Мы успешно призывали другие страны не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы продолжаем держать этот вопрос на международной повестке дня», – заявил Филипп Гордон.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дагестане, недалеко от города Избербаш, в лесном массиве блокирована группа боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В четверг вечером при прочесывании местности был обнаружен лагерь экстремистов, район был оцеплен. Сегодня днем несколько боевиков были блокированы, их число не сообщается. На границе Карабудахкенского и Каякенского районов Дагестана введен режим контртеррористической операции. В Великобритании 48-часовая забастовка сотрудников вещательной корпорации BBC привела к срыву трансляции некоторых радио и телепередач. Сегодняшняя забастовка проводится в знак протеста против запланированных руководством компании изменений в пенсионном обеспечении сотрудников. Рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
За 48-часовую забастовку на BBC проголосовали 4100 членов Национального союза журналистов, 70% членов этого профсоюза. Вторую двухдневную забастовку журналисты намерены провести 15 и 16 ноября. Предполагается, что с апреля будущего года BBC будет отчислять в пенсионный фонд сотрудников не 7% от суммы заработной платы, как это сейчас делается, а 6%. Кроме того, размер пенсии будет начисляться, исходя из средней суммы зарплаты за весь период работы, тогда как сейчас в расчет принимается ставка на момент увольнения. После 7 ноября вернувшиеся на работу забастовщики намерены выполнять условия трудовых договоров и отрабатывать минимально положенное число часов, а также строго придерживаться положенных перерывов в работе. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
В итальянском городе Савона в районе Лигурии активирован единый общенациональный телефонный номер скорой помощи на 10 языках. Об этом из Рима сообщает Всеволод Гнетий.
В итальянском городе Савона, регион Лигурия, активирован единый общенациональный телефонный номер скорой помощи 118 на 10 языках, помимо итальянского. Пилотный проект был запущен в 2009 году, когда была активирована языковая поддержка на английском, французском, немецком, испанском и португальском, а теперь к ним были добавлены также албанский, арабский, китайский, румынский и украинский. Украинская диаспора в Италии является третьей по величине среди стран, не входящих в Европейский Союз, после Албании и Марокко, и насчитывает 175 тысяч человек. Теперь любой иностранец, позвонивший на коммутатор, получит квалифицированную помощь на родном языке. Реализация проекта стала возможной благодаря договору, заключенному региональным отделом здравоохранения и частной миланской компанией Colloquia Multimedia, управляющей многоязычным колл-центром. Компания предоставляет круглосуточное обслуживание переводчиками, на которых телефонные операторы скорой помощи переключают входящие звонки от иностранцев. Сотрудники колл-центра обеспечивают синхронный перевод вопросов звонящего и ответов врачей, поддерживая прямой диалог между лицами, нуждающимися в срочной медицинской помощи, и медицинским персоналом. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям дня. В российский праздник профессионального разведчика грузинское МВД опубликовало имена 13 подозреваемых в шпионаже в пользу России. Четверо из них – граждане России, проживавшие в Батуми. Грузинские политики уже оценили раскрытие шпионской сети как полное фиаско российской разведки. Российский МИД назвал операцию в Грузии пиар-ходом Саакашвили. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян попыталась выяснить детали дел нескольких российских граждан, которые работали на российскую разведку.
Среди 13 задержанных четверо граждане России, обвиняемые в работе на иностранную разведку. Один из них – Юрий Скрыльников, по информации МВД, отставной военный, который работал на российской военной базе в Батуми. Скрыльников организовывал встречи агентов ГРУ на территории Грузии и занимался передачей секретной информации за рубеж. Скрыльников был арестован еще 13 мая вместе с двумя другими бывшими военными батумской базы по обвинению в изготовлении фальшивых долларов. Скрыльников был осужден на 18 лет лишения свободы как организатор, а двое других получили по 6 лет заключения. В заявлении российского МИДа двухнедельной давности говорится, что фальшивые деньги им подбросили работники грузинских спецслужб через 2 часа после задержания. Там же утверждается, что грузинские правоохранительные органы в ходе допроса Скрыльникова главным образом интересовались службой его сына Руслана, который работал водителем на Батумской военной базе. Как подтвердили Эху Кавказа в МВД, в 2006 году во время первого шпионского скандала Руслана Скрыльникова арестовали по обвинению в шпионаже, но позже отпустили после допроса. В интервью агентству «Росбалт» брат одного из арестованных вместе с Юрием Скрыльниковым рассказывает, что во время допросов их расспрашивали о связях с генерал-майором Вячеславом Борисовым. Фигура генерал-майора примечательна тем, что он 4,5 года возглавлял российскую военную базу в Батуми, а во время августовской войны Москва назначила его комендантом города Гори. «Эхо Кавказа» связалась с Борисовым, который уже больше полугода находится в отставке. Борисов сказал, что не знает Скрыльникова, но подтвердил, что лично знаком с другим российским гражданином, батумским бывшим бизнесменом Петре Девришадзе. Его имя МВД сегодня опубликовало в списке агентов российского ГРУ. Среди его личных вещей на кадрах оперативной съемки крупным планом показана визитная карточка Борисова. Вот что сам бывший глава Батумской базы рассказывает о Девришадзе.
Не отказываюсь, я его хорошо знал. Он жил в доме Сабашидзе, абсолютные люди, с ним разговаривал, здоровался, пиво пили, ну что еще. Мы все дружили, все Батуми с русскими дружили, а это не значит, что шпион.
Борисов утверждает, что у российской разведки отсутствовал интерес в поддержке своей сети в Батуми. Уверена в обратном грузинское МВД, распространившая видеозапись двух признаний, в том числе и знакомого Борисову Петре Девришадзе. В них задержанные рассказывают о том, как их вербовали на работу в ГРУ еще в те времена, когда в Батуми находилась российская военная база. Как сказано в заявлении МВД, оно сумело раскрыть российскую шпионскую сеть при помощи своего агента, который был внедрен в состав ГРУ. Известен только его псевдоним Энвери, а также то, что он бывший офицер советской армии. Именно его псевдонимом назван документальный фильм о расшифрованной шпионской сети, который сегодня вечером будет продемонстрирован в эфире телекомпании «Рустави-2». Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Мы продолжаем тему этого шпионского скандала. Я передаю слово моему коллеге Демису Паландову. Демис, добрый вечер.
Добрый вечер. Со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
Коба, пожалуй, самой большой неожиданностью, по крайней мере для меня, сегодняшнего дня стало то, что в списке обвиняемых в шпионаже в пользу России оказалось 6 летчиков военно-воздушных сил Грузии. Это вообще не первый скандал с участием военных в последние 2 года. Возникает вообще вопрос, у правительства Саакашвили, у властей Грузии есть проблемы с военными? Есть какие-то проблемы с лояльностью военных?
Я бы не сказал, что есть проблемы с военными. Я соглашусь, что это на самом деле шокирующая информация, что 5 или 6 военных пилотов попали в эти списки обвиняемых в шпионаже в пользу России. Хотя я напомню Демис с вами, радиослушателям, что год тому назад, когда менялся предыдущий министр обороны Грузии, на самом деле Михаил Саакашвили произнес такую фразу, что армии нужна суровая рука. И после этого мы видели ряд, естественно, увольнений, были мятеж в Мухрованы 5 мая. Тогда тоже, насколько я помню, отстранили от занимаемой должности высшего офицера грузинской армии, который якобы давал информацию, такую вот секретную информацию, Вахтангу Маисая, который сейчас обвиняется в шпионаже тоже. Так что не в самом... Я думаю, что грузинские вооруженные силы были как-то заинфицированы больше в отношении... Я не скажу, что это был шпионаж или нет, я не хочу сейчас презумпцию виновности здесь нарушаться, но у них были тесные отношения, более тесные отношения с российскими военными в течение последних 10 лет из-за того, что базы бы находились в Грузии, из-за того, что высший офицерский состав получал образование в российских институтах военных. Но есть другой, это контраргумент, допустим, который говорит, что никакого такого вот отношения, как бы Саакашвили, у власти нету, потому что начальник генерального штаба грузинской армии, он выходит из российского, советского военного института, и его заместитель тоже, но они как бы очень лояльны Грузии, их после войны с Россией дали высшие ордена даже, так что я не сказал, что у Саакашвили есть какое-то презрение или какое-то вот сомнение с военными.
Спасибо, Коба. Сейчас я предлагаю послушать другого военного эксперта. Это Александр Гольц из Москвы, с которым я поговорил незадолго до эфира.
Насколько вообще правдоподобно звучит информация вот о шпионском вот этом скандале в Грузии? Действительно, у России может быть такая широкая сеть именно в военной среде, 6 летчиков военно-воздушных сил Грузии, которые вот обвиняются в шпионаже в пользу России?
Ну, если говорить чисто теоретически, то, конечно, такая возможность очень вероятна. Потому что мы хорошо понимаем, что те люди, которые являются пилотами ВВС Грузии, они обучались вместе в одних и тех же военных училищах Советского Союза и академиях Советского Союза. И поэтому возможность их вербовки чрезвычайно проста. Безусловно, они совершенно не обязательно шпионы. Но в нынешних условиях я сошлюсь на свой скромный опыт. По-видимому, все, кто связан с проведением грузинского внешнеполитического курса, получили команду усиливать конфронтацию с Россией. Сравнительно недавно я был в одной европейской стране и выступал там. И я почувствовал, что работникам грузинского посольства была дана команда задавать соответствующие вопросы и обострять ситуацию. Видимо, такая же команда была дана людям из МВД Грузии, которые занимаются борьбой с шпионами. Ну, поскольку есть некоторое количество людей, имеющих российские паспорта, дальше решения становятся очевидными.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. А со мной в студии находится военный обозреватель «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, вот мы заслушали мнение российского эксперта, и он считает, что теоретически, конечно, возможно, что военные были завербованы Россией, но выдвигает и версию, что они не были шпионами, а стали жертвами, ну, какой-то большой геополитической игры. Скажите, насколько убедительно обвинение в адрес вот предполагаемых шпионов?
Я думаю, что прокуратуре, следствию придется докасаться обвинения против этих так называемых шпионов, потому что то, что я видел в пресс-релизе Министерства внутренних дел и слышал заявление представителя Министерства внутренних дел, там есть некоторые пункты, которые на самом деле надо более четко аргументировать, потому что в связи с одним обвиняемым говорится о том, что он передавал информацию о количестве личного состава вооруженных сил Грузии и наличие техники. Но эти сведения, насколько я знаю, они абсолютно не секретные, потому что Грузия, как представитель ряда международных институтов, то есть ОБС, подписавший как бы военные соглашения, он эти данные передает международным организациям. Есть специальное верификационное отделение, которое изучает, насколько Грузия исполняет вот эти квоты и вписывается в эти квоты ограничений вооружений, которые существуют для всех стран, не только для Грузии. Но другое дело то, что, допустим, если это журналист говорит об этом, это не может быть правонарушение. А с другой стороны, тут просто насколько это военный имеет право об этом открыто писать. Но я еще раз повторю, эти все обвинения придется доказаться. Это не значит, что кто-то сейчас сказали, кто-то уставит, покажет в фильме, и все. Мы это будем, значит, забиваться, и все. Я думаю, что это очень сложный вопрос, и вот этот шпионский сет надо показать, что оно на самом деле существовало в таком страшном виде, который его сейчас просто рисуют.
Ну да, но если они контактировали с сотрудниками иностранной спецслужбы, даже
это,
если...
Это уже нарушение. Военные не имеют права это делать. Это военные должны всегда помнить.
Спасибо за комментарий, Коба. Напоминаю, гостем нашей пражской студии сегодня был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе.
С ним беседовал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
25 октября российская газета «Комсомольская правда» публиковала интервью писателя Германа Садулаева под заголовком «Главная проблема Чечни – не терроризм, а секс». 31 октября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телекомпании НТВ заявил, что такого писателя нет, а также назвал Германа Садулаева, цитирую, «не чеченцем, не мусульманином и даже не человеком». Конец цитаты. Кроме того, Рамзан Кадыров пообещал найти родственников Германа Садулаева и попросить их присматривать, чтобы он не делал таких заявлений по поводу чеченского народа. 3 ноября уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурдин Ухажиев на своем официальном сайте опубликовал весьма жесткое письмо, которое также процитирую. «Могу заявить, что для меня Садулаев больше не существует, и при встрече, как принято в таких случаях, руки я ему не подам. Не сомневаюсь, что так же поступит не только каждый чеченец, но и любой порядочный человек, какой бы национальности он ни был», заявил уполномоченный по правам человека Чечни. В нашей постоянной рубрике «Гость недели» с Германом Садулаевым побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Считаете ли вы ситуацию опасной?
Знаете, я не думаю, я верю в законность и справедливость нашей родной российской власти и региональной чеченской власти. Я не думаю, что поступят какие-то указания о репрессиях в отношении меня или моих родственников. Но я серьезно опасаюсь, что в атмосфере ненависти, которая таким образом распространяется, найдутся люди, которые и без прямого указания сверху сочту, что это будет хорошо, сделать что-нибудь ужасное и сотворить какое-нибудь насилие в надежде на то, что это останется безнаказанным.
Я здесь должен сделать реплику. Я уважаю вашу веру в законность российской власти. У меня, к сожалению, такой веры нет. Я не верю в законность российской власти в целом. А уж что касается Чечни, мне кажется, там законности нет уже очень долгие годы. И сила беззакония такова, что действительно жизнь человеческая, если вдруг на нее упал какой-то недоброжелательный взгляд властителя, в общем, не стоит ни одной копейки. Тогда у меня следующий вопрос. Вы считаете, что сегодня, скажем, если действительно на местном уровне сформируется вот такая кампания, которой вы в одиночку противостоять будете не в силах, вступятся ли за вас ваши коллеги по цеху, писатели, есть ли какой-то отклик среди журналистов? То есть у вас есть надежда на то, что какая-то интеллектуальная элита, скажем, Россия, она сегодня готова поднять свой голос, когда речь идет вот о таком беспрецедентном случае?
Определенная часть интеллигенции в Российской Федерации уже выступает протестом по отношению к любой травле и преследованию за убеждения и открыто к подписанию обращения к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, которые уже подписали десятки писателей России. Однако какого-то консолидированного выступления не будет. Мы видим, что интеллигенция в России очень сильно разобщена и не способна даже как-то отстоять право иметь собственное мнение. Да и российские власти в последнее время, к сожалению, не очень-то прислушиваются к мнению интеллигенции.
Планируете как-то привлечь внимание к этому Нухажиевскому исследованию, которое, на мой взгляд, полностью противоречит российскому же законодательству в силу того хейт-спич, которое там очень легко обнаружить невооруженным взглядом. Там есть выпады в адрес людей, скажем так, как их трактуют в Чечне, неполной чеченской крови. Это, в общем и целом, расизм. И я думаю, что он должен наказываться в соответствии с уголовным законодательством России.
Я считаю недопустимым высказывание Нухажиева, тем более, которое он подписывает как уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, то есть не как частное лицо, а как лицо официальное, как лицо высокой должности и высокого призвания. Эти высказывания противоречат закону Российской Федерации, противоречат праву, они разжигают межнациональную, межконфессиональную рознь. И я думаю, что это уже не только моя война, и я буду бороться до конца. Я думаю об обращении в суд с иском о защите чести и достоинства. Однако надо сразу иметь в виду, что у нас такие иски рассматриваются по месту нахождения ответчика, а это Чеченская Республика, и решение суда в Чеченской Республике как-то мне вот видится довольно предсказуемым.
Герман, может быть, теперь пару слов о вашем интервью. Собственно говоря, насколько я понимаю, внимание вот это вот негодующее и главы Чеченской Республики, и вообще очень многих в Чечне привлек тот пассаж, в котором вы рассуждаете о задавленной сексуальности, о искривлениях и травматическом влиянии на отношения между полов государства, что это спровоцирует рост гомосексуальных контактов. Да, но мы знаем, что кавказское общество, в общем, придерживается гомофобных представлений, и для него оскорбительным даже не просто предположение о том, что может развиться, да, стать гомосексуальным контактом, а сам разговор о гомосексуальных контактах является оскорбительным. Вы не предполагали такой реакции?
Для умного человека, который считает это интервью, в принципе, понятно, что тема гомосексуализма или гомофобии или прочего такого не являлась основной в интервью, что она была скорее подсказана и развита самим журналистом, который брал интервью. И когда обращают внимание именно на эти пассажи, хотя в интервью было сказано о более серьезных проблемах, то это по русской пословице «у кого что болит, тот о том и говорит». Но тем не менее, хотя есть здесь факт передергивания, есть здесь факты вытаскивания цитаты из контекста, но я не собираюсь сейчас ловить блох в том, что я говорил не совсем так, я имел в виду не это, потому что, да, формулировки журналистской версии были некорректными, но, по сути, я не отказываюсь от главного смысла своих высказываний в том, что чеченское общество переживает кризис нравственности, переживает кризис, связанный со сломом традиционного общества, с давлением на институты традиционного общества со стороны современных средств массовой информации, и что тот путь, по которому сейчас идет чеченское общество, путь лицемерия, путь замалчивания этой проблемы, знаете, тут надо либо, как говорится, крестик снять, либо трусы надеть, как в русском анекдоте. Я говорил именно об этом, что надо либо закрывать тогда границы, закрывать доступ к средствам массовой информации, ограничивать рекламу, либо идти по пути светского государства и не насаждать ханжество, лицемерие и мракобесие, поскольку это приводит в том числе и к травмам в психологии населения. По сути, я не буду отказываться от главной своей мысли, хотя я никогда не акцентировал на моментах, которые мне ставят в вину, но, по сути, есть нравственные проблемы, и я имею право о них говорить. И мне тем более удивительно, что это такую какую-то реакцию вызывает бурную, да, что, в принципе, а почему, когда приезжают в Грозный известные в России иконы гей-движения, собирают огромные залы, принимаются на высоком уровне, и, видимо, у них есть там и поклонники, и аудитория, это нормально, а высказывания культурологического и социологического характера, которые делает писатель, вызывают какую-то бурю возмущения. Но это как минимум нелогично. У кого что болит, значит?
Выступая по НТВ, Рамзан Кадыров произнес фразу, которая привлекла внимание очень многих. Он сказал, что он найдет ваших родственников, чтобы они с вами пообщались и убедили вас таким образом в будущем не поступать. Но вообще, зная, что происходит в Чечне, люди как-то отнеслись к этим словам с опаской, потому что, в общем, поиск родственников очень часто ничем хорошим для этих самых родственников не заканчивается. У вас есть опасения, что в вашем случае может как-то это, в общем, угроза реализовать себя за пределами, собственно, того, о чем Рамзан Кадыров сказал вслух?
Я бы хотел, наверное, самых близких своих родственников вывести оттуда и оградить от той атмосферы ненависти, в которую они погружены, потому что последствия могут быть самые непредсказуемые. Я, конечно, беспокоюсь. Я не беспокоюсь лично за себя. И не вижу для себя, может быть, опасности. И даже если она есть, то готов принять свою судьбу. Но, конечно же, я бы хотел, чтобы моих родственников оставили в покое. Они совершенно ни при чем в этой ситуации. Они никогда никак не выступали ни с критикой власти, никак не участвовали в том, что я делаю, потому что, может быть, там это высказывание спорное, да, но я всегда критиковал власть, критиковал общество, находясь в рамках закона. И я не вижу для себя причин вдруг остановиться и замолчать. Но я прошу, конечно, оставить моих родственников в покое, они здесь совершенно ни при чем. И проводить работу с ними не надо. У меня старый отец, он может плохо воспринять такую работу даже физически. И к тому же я повторяю, что я опасаюсь, серьезно в данный момент опасаюсь за своих родственников, потому что дураков хватает. Тем более в той атмосфере, когда им практически гарантирована безнаказанность и даже некоторое такое высочайшее поощрение и покровительство, мне трудно об этом говорить.
С Германом Садулаевым беседовал Андрей Бабицкий. Слушайте следующие полчаса нашей программы. В Батуми на акцию вышли родственники моряков, захваченных сомалийскими пиратами.
Прибегайте ко всем мерам, они сказали нам. Мы находимся в невыносимых условиях.
В Кабардино-Балкарии проходит контртеррористическая спецоперация.
Спецоперация достойна сюжета боевика с участием Арнольда Шварценеггера или новой компьютерной игры-шутера.
В Сухуми обсуждали невозвраты кредитов.
По приватизационному фонду задолженность составляет 150 миллионов рублей.
Но я не видел ни одного жителя нашего, кто побежал быстро вернуть его.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Ицхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
МВД Грузии сегодня на специальном брифинге представила список задержанных в Грузии в середине октября лиц, обвиняемых в шпионаже и работу на спецслужбы иностранных государств. В списке 13 человек. По заявлению МВД, все они сотрудничали с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. Четверо задержанных – граждане России. МВД Грузии также призвала всех действующих в Грузии российских шпионов сдаться грузинским властям. МИД России назвал провокацией заявление Грузии о раскрытии шпионской сети, действовавшей в интересах Москвы. Источники в силовых ведомствах России, которые цитируют российские СМИ, заявляют, что задержанные в Грузии не имеют никакого отношения к российским спецслужбам. Общенациональные телеканалы Грузии показали в эфире видеокадры с признательными показаниями задержанных. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон заявил, что США поддерживает территориальную целостность Грузии и продолжает настаивать на ее восстановлении на международных переговорах. В эксклюзивном интервью «Радио Свободы» Филипп Гордон сказал: «Мы успешно призвали другие страны не признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы продолжаем держать этот вопрос на международной повестке дня», – заявил Филипп Гордон. В Дагестане, недалеко от города Избербаш, в лесном массиве блокирована группа боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В четверг вечером при прочесывании местности был обнаружен лагерь экстремистов. Район был оцеплен. Сегодня днем несколько боевиков были блокированы, их число не сообщается. На границе Карабудахкенского и Каикенского районов Дагестана введен режим контртеррористической операции. Вчера по случаю празднования Дня народного единства состоялся торжественный прием в Москве. Как сообщает пресс-служба Кремля, Дмитрий Медведев вручил государственные награды ряду иностранных граждан за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией. В частности, наград удостоены и представители Абхазии и Южной Осетии. Первому заместителю председателя парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Зурабу Кокоеву вручен Орден Дружбы. Председателю Ассоциации писателей самопровозглашенной республики Абхазия Мушни Ласурии и заведующей кафедрой русского языка Юго-Осетинского государственного университета Заире Тидеевой медаль Пушкина. В афганской провинции Фарьяб на западе страны при взрыве, осуществленном смертником, погибли не менее 9 мирных жителей. Около 30 получили ранения. Среди пострадавших в результате теракта на рынке глава совета провинции Мулла Рахматулла Туркестани, который, как полагает следствие, и был целью нападения. Президент Афганистана Хамид Карзай, осудив произошедшее, подчеркнул, что правительство не оставит усилий по обеспечению мира и стабильности в стране. В Пакистане при взрыве в мечети сегодня погибли 50 и ранены 80 человек. Нападение смертника произошло на северо-западе Пакистана в районе Дара-Адам-Хель, пригороде Пешавара. Взрыв прогремел во время традиционной пятничной молитвы.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Уже 2 месяца, как 15 грузинских моряков находятся в плену у сомалийских пиратов. Сегодня в Батуми родственники захваченных моряков устроили акцию протеста. Они требовали встречи с местным руководством, а также призывали власти страны и дипломатический корпус принять более активные меры для освобождения заложников. Более подробнее, подробнее об этой акции Ната Имидиашвили и Мзия Парисишвили.
Родственники моряков у здания аджарского правительства устроили пикет с утра. Отчаявшиеся люди решились на такую меру после того, как с ними по телефону несколько дней назад связались сами находящиеся в плену моряки. Жены и матери моряков, перебивая друг друга, пытались пересказать суть услышанного от родных.
«Прибегайте ко всем мерам, они сказали нам. Мы находимся в невыносимых условиях».
«В ужасных условиях мы находимся. Ужасная антисанитария. Помогите нам. Побеспокойте всех. Мы-то беспокоим. Но никто на нас внимания не обращает».
Говорит Наира Халваши. В числе 15 пленных моряков и Джаба Карчава. По возрасту он младше всех, и тот злополучный рейс был для него первым. Его мама Гульнара Хабадзе будет приходить к зданию правительства каждый день, чтобы напоминать властям о существовании 15 ни в чем не повинных, но оказавшихся в заключении граждан их страны. Другого выхода она не видит.
«Мой сын у них в плену. У него такой ужасный голос был. Очень жалко его.
Они заперты в одной комнате в подвале. Пираты выводят их по одному, чтобы позвонить, и опять забрасывают обратно»,
добавляет другая участница акции. Родственники моряков сегодня вспоминали, что в последний раз власти Грузии о моряках сделали заявление 12 октября. Тогда пресс-спикер президента Манана Манджкаладзе заявила, что для их освобождения спецоперация не планируется, пока не будут исчерпаны до конца возможности диалога, и что президент каждый день получает информацию о состоянии пленников. То же самое отметил сегодня и представитель аппарата председателя правительства Аджарии Сураб Беридзе. По его словам, переговоры идут, но информация не подлежит публичной огласке.
«Мы не хотим оглашать все это. Если мы начнем говорить, что они требуют $1 миллион, пираты могут вообще не пойти на переговоры».
Представитель правительства Аджарии с тремя участницами акции встретился в рабочем кабинете. Среди них была и Наира Кахаберидзе.
Зураб Беридзе на встрече объяснил ситуацию, что государство в курсе дела, что они работают над решением этого вопроса, и посоветовал потерпеть еще чуть-чуть. «Нам очень тяжело, но мы решили учесть его слова. Главное, что они обратили на нас внимание. Я очень довольна этим».
Торговое судно, плавающее под флагом Мальты, с 15 гражданами Грузии и 3 гражданами Турции на борту, было захвачено пиратами 8 сентября. Тогда же стало известно, что пираты за выкуп требуют $15 миллионов. Представители власти Грузии сумму назвали колоссальной и неадекватной, но сомалийские пираты до сих пор не соглашаются ее понизить. Сколько придется ждать захваченным морякам, как и их родственникам, остается неясным. Надеяться на снисхождение сомалийских пиратов или на возможность правительства заплатить $1 миллионы кажется нереальным, но акция в некотором роде оказалась результативной. Родственников моряков, по крайней мере, выслушали.
Сюжет подготовили Ната Имидаишвили и Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня в парламенте самопроглашенной Республики Абхазия прошла научная конференция под названием «Состояние экономики, обеспечение экономической безопасности и конкурентоспособности Абхазии». На конференции говорили о многих экономических проблемах Абхазии, таких как теневая экономика, сокрытие реальных зарплат и невозврат кредитов. Кроме того, был поставлен под вопрос сам вектор развития абхазской экономики. Из Сухуми передает наш корреспондент Анаит Гагарян.
Руководитель комитета по межпарламентским и внешним связям Народного собрания Гурам Кумба стал инициатором проведения встречи. Практически все чиновники, кроме министра экономики, эксперты в данной области, как проправительственные, так и оппозиционные, обсудили современное состояние экономики республики. Депутат Гурам Кумба отметил, что необходимо определить, насколько Абхазия сегодня обладает природными людскими ресурсами для обеспечения своей безопасности и суверенитета. Однако участники конференции немного отошли от заявленной темы. Тем самым в дискуссии был затронут весь спектр существующих проблем. Председатель Национального банка Иларион Аргун сообщил, что касается деятельности коммерческих банков, то с 1 марта будущего года минимальный собственный капитал будет равен 75 миллионам рублей. По его прогнозам, 50% банков не выдержат эти изменения. Острая тема – это возврат кредитов. По приватизационному фонду задолженность составляет 150 миллионов рублей.
Но я не видел ни одного жителя нашего, кто побежал быстро вернуть его. Чем меньше процентная ставка, тем расхолаживается и не хочет наш гражданин возвращать. 600 миллионов для Абхазии – большая сумма. Это не возврат и просроченная сумма. Вы представляете, если в 2005 году у нас всего было 132 миллиона кредитного портфеля составлял, а сегодня у нас 600 с чем-то непросроченных, невозвращенных.
Сказал главный банкир страны. Глава Нацбанка предлагает крайнюю меру в отношении тех людей, кто не возвращает кредиты, запретить выезд за пределы Абхазии. Экономист Зауш Шалаша считает, что выделение кредитов поставлено неверно. Нет контроля за тем, кому выделяются кредиты и на что. Он считает, что банкиры сами должны представить законопроект. Иларион Аргун сообщил, что за последние 5-6 лет ни в одном банке просто так не выдаются кредиты.
Когда какой-то закон отсутствует, дальше эти законы не работают, которые есть. По двум банкам на сегодня мы вынесли около 60 решений суда. Кто должен исполнить? Вопрос. Нет судебных приставов. Я же не пойду этого человека бить дома, чтобы он мне деньги вернул. Давайте решение выполнять.
Сказал Аргун. Кандидат экономических наук Адгур Ардзамба считает, что суть экономической стратегии Абхазии заключается в активизации всех макроэкономических реформ, внедрении новаторских идей. Приоритетом должны стать развитие туризма и агропромышленного комплекса.
Мы копируем опыт России. Россия сама по себе, как рыночная экономика, сформировалась примерно в те же годы, как и мы. Имеет, если не учитывать войну и послевоенную блокаду, у нас один и тот же срок. Поэтому ориентироваться на Россию, то, что мы сейчас делаем, это, я думаю, что не очень правильно. Тем более, что у нас нет такого количества ресурсов, на которые может полагаться Российская Федерация. Поэтому нам надо внедрять, больше ориентироваться на такие страны, как, к примеру, Черногория, Болгария, Румыния и так далее. Предположим, Черногория тоже фактически опирается на сельское хозяйство и на туризм.
Сказал Ардзамба. По итогам конференции ее участники приняли резолюцию, в которой отразили представленные предложения. Анаит Гугарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Сейчас вернемся к теме вооруженных сил Грузии. Сегодня утром появилась информация о том, что на Вазианской военной базе недалеко от Тбилиси начальством жестоко избиты военнослужащие. В Министерстве обороны Грузии эту информацию подтвердили, заметив, что конфликт уже исчерпан. На месте побывал и народный защитник Грузии. Тему продолжает Нона Суварян.
Информация о том, что в 42-м батальоне 4-й бригады, располагающейся на Вазианской военной базе, избили около полутора десятков солдат, распространилась в первой половине дня. Об этом рассказала руководитель неправительственной организации, бывший политзаключенный за права человека Нана Какабадзе.
Утром примерно в 7:15 военнослужащие сначала пропустили звонок на мой мобильный, а потом прислали месседж, что их руководство жестоко избивала солдат. Инцидент начался с того, что один из солдат, капрал Чучели, вернувшись из отпуска, не нашел своего оружия. После этого руководство избило солдат. Их били дубинками, ногами. Я знаю, что один из военных изнасиловал.
Министерство обороны в течение дня воздерживалось от комментария. Лишь к 6 часам глава пресс-центра министерства Саломе Махарадзе в интервью радио «Эхо Кавказа» подтвердила, что инцидент в 42-м батальоне произошел на самом деле. Однако не совсем такой, каким его описывают правозащитники.
Сержант проводил обычный учет оружия и обнаружил, что не хватает одного автоматического. Когда он поинтересовался, где оно, последовала перепалка между капралами. Поднялся шум, вмешалась военная полиция. К этому моменту инцидент исчерпан.
Правом беспрепятственно посещать территорию военной базы пользуются лишь представители аппарата омбудсмена. И хотя об инциденте было известно уже в полдень, посетить базу им удалось лишь вечером. На специальном брифинге народный защитник сообщил, что лично побывал в Вазиане, повидался с солдатами, чьи фамилии фигурировали в инциденте, и поговорил с военным руководством. Ссылаясь на слова солдат, Тугуши практически подтвердил информацию Минобороны о том, что стычка из-за пропавшего оружия произошла между ними, а не с руководством.
У нескольких солдат отмечаются легкие повреждения. Один из них в разговоре с нами заявил, что сам перерезал себе руку. Четверо солдат встретили нас на ногах. Кикнадзе, Чучели, Надирадзе и Датунашвили. Даже когда мы попросили их последовать за нами, они вышли. Необходимости медицинского вмешательства не было. Повреждения было лишь у трех.
Некоторые военные эксперты отмечают, что случаи насилия в рядах грузинской армии не редкость. Это дает руководителю Ассоциации свободы и правосудия Ираклию Сасиашвили повод говорить о политическом контроле над солдатами, когда власти налаживают дисциплину в армии своими методами.
В условиях узкой политической регуляции министр и соответствующее руководство осуществляют дисциплину по своей логике. Если министр приходит в военную часть и говорит, что провинившийся должен быть наказан, так это и делается. Так как этот метод применяется широко, в армии создается ситуация, когда субординация между старшим и младшим основана не на правовых инструментах, а на той дисциплине, которую насаждает политическое руководство армии.
Об этих фактах Ираклиус и Сиашвили рассказывают сами солдаты, которые обращаются за консультацией в его организацию. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В горах Кабардино-Балкарии, в шахтерском городке Тырныауз, уже вторую неделю продолжается спецоперация по нейтрализации группы боевиков исламского подполья. По некоторым данным, боевики по-прежнему укрываются в штольнях заброшенной шахты. О промежуточных результатах спецоперации Мурат Гукимухов.
Спецоперация достойна сюжета боевика с участием Арнольда Шварценеггера или новой компьютерной игры-шутера. Не хватает только монстров, мутировавших в темных штольнях заброшенной шахты. Группа боевиков, предположительно численностью от 3 до 10 сабель, ищет в общей сложности 1500 бойцов федеральных сил. Беспрецедентная численность силовиков вполне объяснима. Общая протяженность штолен, в которых ищут группу боевиков, составляет около 300 километров. И это весьма приблизительные данные. Никто не знает, наверное, ни их протяженности, ни мест, где штольни выходят на поверхность. Вчера после 10-дневного молчания силовики отчитались о промежуточных результатах спецоперации. В шахтах группа спецназа уничтожила двух боевиков, оказавших, по официальной версии, ожесточенное сопротивление. Тырныауз, маленький городок с населением около 15 тысяч человек, впервые столкнулся с таким наплывом военных. По словам местной жительницы Тамары Гиреевой, присутствие прикомандированных сил пугает местное население.
Приходят, весь город заполнен этими военными, с автоматами, на взводе. Очень даже возмущается народ. Хоть там это пишут, что все нормально. Какой там нормально? На каждого, считай, один военный.
Именно с прикомандированными силовиками и ночными наездами в республику, затемненных автомобилей со спецпропусками, здешние жители связывают бесследные исчезновения людей и внесудебные расправы, в основном над исламской молодежью. По некоторым данным, в общей сложности в республике исчезло около 300 человек. Вот и на этот раз, за время проведения спецоперации в Эльбрусском районе республики, центром которого является Тырныауз, бесследно исчезли трое молодых людей, работавших на местной канатной дороге. Сегодня в поселке Эльбрусском состоялся сход граждан с участием депутатов местного поселкового совета. Люди протестовали против похищения людей. На сходе был организован новый общественный орган – Комитет матерей по защите сыновей. В комитет вошли женщины, у которых без вести пропали дети. Комитет матерей, новая общественная организация, намерена добиваться от властей придать огласке судьбу исчезнувших людей, говорит участник схода в поселке Эльбрусском, балкарский общественник Джамбулат Иттеев.
Вроде бы, как я слышал, что в первый рабочий день президент будет принимать этих женщин. Если то не получится встреча с президентом, то они поедут или Хлопой, или в Москву.
Не в восторге от присутствия в Приэльбрусе приданных сил и туристы. Уже состоявшимся результатом спецоперации можно считать отток туристов из Приэльбрусья. Спецоперация в начале горнолыжного сезона в конечном счете ведет к банкротству местного туристического бизнеса.
Все-таки население-то живет этим. Перед сезоном такие вещи вообще недопустимы. Чуть-чуть пошел наплыв вот сейчас, к началу сезона. Опять они начали это делать. Скажем, 1000 человек, которые заехали, будут выезжать. Потом попробуй им докажи о том, что все нормально, что приехали.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Долгое время военно-грузинская дорога, проложенная между Владикавказом и Тбилиси, пустовала из-за визового режима при преодолении государственно-российско-грузинской границы. Полмесяца назад Тбилиси отменил визовый режим для жителей республик Северного Кавказа. Среди многих северокавказцев этим правом воспользовалась наш корреспондент в Северной Осетии Жанна Тарханова. Она побывала в гостях у своих тбилисских друзей. Многое ее удивило во время этой поездки, но более всего экзотичная военно-грузинская дорога. Жанна Тарханова делится своими впечатлениями от поездки.
Может ли сегодня житель Владикавказа, как лет 30 назад, съездить на выходные дни в Тбилиси? Тогда поездки жителей Северной Осетии в грузинскую столицу были просты и популярны. Поездка превращалась в увлекательное путешествие по красивейшей военно-грузинской дороге. С тех пор, как на российско-грузинской границе ввели визовый режим, поток желающих иссяк. Новые правила о безвизовом пересечении границы для жителей северокавказских республик заметно увеличили число жителей Северной Осетии, которым захотелось по каким-либо причинам поехать в грузинскую столицу. Я среди них. В мои планы входит двухдневное посещение друзей. Я выехала рано утром из Владикавказа на такси. В Даряльском ущелье выпал первый снег, но его еще не так много, чтобы сделать крестовый перевал, уходящий в Поднебесье, непроходимым. Это значит, что таксисты без колебаний соглашаются на поездку. И еще потому, что у них по-прежнему не так много клиентов. На пограничном пункте пропуска Верхний Ларс машин мало, но очередь образовалась из-за мусульман-паломников, жителей нескольких северокавказских республик. Над их автомобилями развиваются зеленые знамена. Для них новые правила проезда – как дар Всевышнего. Путь в Мекку значительно упростился. Не надо огибать Чечню и добираться через весь Дагестан до Азербайджана. Теперь можно по военно-грузинской дороге приехать в Тбилиси, а оттуда на восток – в Баку. Из азербайджанской столицы уже путь лежит на юг, в Мекку. На грузинском пограничном пункте пропуска формальности меньше, но за ней внезапно возникает природное препятствие. За 2 часа до нашего проезда на дорогу обрушился осколок горной породы. Он преградил путь, образовал насыпь. Как тут не вспомнить знаменитое стихотворение Пушкина? В 1829 году на военно-грузинской дороге он видел, возможно, похожую картину. «Отоль сорвался, раз обвал, и с тяжким грохотом упал, и всю теснину между скал загородил, и терека могущий вал остановил. Вдруг истощась и присмирев, о, терек, ты прервал свой рев». Но задних волн упорный гнев прошиб снега, ты затопила, свирепев, свои брега, и долго прорванный обвал неталой грудою лежал, и терек злой под ним бежал, и пылью вод и шумной пеной орошал ледяный свод, и путь по ним широкий шел, и конь скакал, и влекся вол, и своего верблюда вел степной купец, где ныне мчится лишь иол, небес жилец. Мне пришлось тоже, как почти 130 лет назад, пешком пробираться через завал. Таксист проехать не смог, но он позвонил своему племяннику в Казбеге, который и доставил меня до этого поселка. В Казбеге шел мокрый снег. Здесь я дождалась маршрутное такси Казбеги-Тбилиси. Пассажиры угостили меня горячим лавашом. Водитель Махевец рассказал мне, что раньше он работал в Владикавказе. Глядя на кусок лаваша в моей руке, заметил: «А мне в Осетии больше всего нравились ваши пироги. До сих пор вкус ветчина, пирога с мясом, не могу забыть. Дорога до Тбилиси захватывает дух. Рядом уже вечные снега. Восточные склоны Казбека величественны. Вершина воспетой поэтами горы освещена солнечными лучами. Чуть ниже – лыжный курорт Гудаури. Дальше дорога бежит узкой ленточкой вниз, до самого Тбилиси. Город мерцает огнями. В темноте сияют от подсветки кресты храмов. На автовокзале меня встречают друзья, которые тут же предлагают вернуться по военно-грузинской дороге до древней столицы государства Мцхеты. В местном ресторане со стеклянной стеной над ручкой Арагви в честь моего приезда долго звучат тосты. Конечно, мы не уходим от межнациональной темы, но говорим об отношениях двух наших народов с тоской по старой дружбе и с надеждой на ее возвращение. В Грузии много красот и достопримечательностей. После посещения Тбилиси я убедилась, что главное богатство этой страны – ее прекрасные люди. Если, конечно, откинуть в сторону пресловутую политическую призму. Человеческие отношения выше политики.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российские политики и эксперты, объясняя процессы на Кавказе, часто прибегают к помощи геополитических штампов. Об одном из таких штампов в материале Олега Кусова.
Лидер евразийского движения, политолог Александр Дугин, недавно в интервью газете «Северная Осетия» затронул вопрос о природе лояльности северных и южных осетин Москве. Говоря об исламских радикалах на Северном Кавказе, Александр Дугин подчеркнул: по сути, их практически нет в лояльной пророссийской Северной и Южной Осетиях. По понятным причинам, поскольку здесь в основном христианское население, хотя часть осетин – мусульмане. Поэтому обе Осетии, как Северная, так и Южная, являются неким таким островком лояльности России. Лояльности, безусловно, культурной, цивилизационной и исторической. В то время как у различных горских этносов, других северокавказских этносов, были определенные исторические трения с Россией. Конец цитаты. Объяснять природу в целом благоприятных российско-осетинских отношений религиозным фактором стало модно еще лет 20 назад. По сути, укоренился геополитический штамп. Православная Осетия ближе Москве, чем, например, мусульманская Ингушетия или Чечня. Ну а как же тогда объяснить чуть ли не полярно различные отношения Москвы к мусульманскому Азербайджану и православной Грузии? Тут штамп не работает. Понять Кавказ с помощью штампов нельзя, только запутаемся еще больше и понаделаем ошибок, которых и так чересчур много. Дело не в религии. Осетины издревле живут в окрестностях перевальной военно-грузинской дороги. В XIX веке это был единственный путь из России на юг через Центральный Кавказ. Дорога кормила и ела из местного населения охранников, а не обреков. Отбирать в кавычках у путешественников и купцов деньги, оказывая им помощь в преодолении сложного горного пути, говоря современным языком, предлагая придорожный сервис, гораздо легче, чем грабежом. В XIX веке на осетинских землях встречалась русская и грузинская культуры, обогащая людей и духовно, и материально. Во Владикавказе селилась приезжая интеллигенция – русская, еврейская, грузинская, армянская, азербайджанская. Нарождала своя из числа живущих вокруг Владикавказа осетин, ингушей, казаков. Это был культурный центр Северного Кавказа. Осетины получили выгоду от места своего проживания больше других горских народов. Выгода шла не только из России, но и из Грузии, как, впрочем, и христианство. Поэтому среди осетин того времени было больше образованных, чем среди некоторых других горских народов. Культуре и образованию удается бороться против мрака экстремизма гораздо эффективнее, чем службам государственной безопасности. Вот поэтому в XIX и XX веках Осетия тянулась исторически к России, европеизированному Петербургу, а потом Москве, а не, например, к Арабскому Востоку или к Османской империи. Кстати, Северная Осетия – это не только осетины и терские казаки. Здесь по-прежнему живут потомки тех украинцев, греков, евреев, армян, азербайджанцев, грузин, которые развивали этот город со второй половины XIX века. А называть себя истинно православным или правоверным народом после семи десятков лет советского вульгарного безбожья мало кто имеет основания в России. Вера – это понятие личностное, а не геополитическое.
Это был Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми простились с известным поэтом, культурным и общественным деятелем Николаем Патулиди. Он был, пожалуй, самым известным представителем современной, весьма поредевшей греческой общины Абхазии. Простился с поэтом и другом сегодня и наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня я побывал в расположенном на одной из отдаленных живописных сухумских улиц близ реки Басла доме поэта, видного общественного деятеля Николая Георгиевича Патулиди. Побывал, чтобы сказать ему последнее «прости». Его сердце перестало биться вчера. Глаза же перестали видеть еще лет 5-6 назад. Вот что говорит в связи с его смертью наш общий с ним друг, редактор журнала «Гражданское общество», писатель Надежда Венедиктова. Со времен Гомера греческим поэтам не возбраняется быть слепцами. Поэтому, когда Николай с возрастом стал неотвратимо слепнуть, это было страшно. Но роднило его с древнегреческим рапсодом. В середине прошлого века, в раннем детстве, Коле Патулиди вместе с семьей пришлось пережить депортацию греческого населения Абхазии в Казахстан. После 8 лет ссылки они вернулись. В 60-е и 80-е годы греки составляли 2-3% населения Абхазии, а ведь до депортации их доля здесь достигала 13%. Грекам посвящено много теплых слов в рассказах Фазиля Искандера о детстве, еще будучи школьником, Коля Патулиди познакомился со знаменитым писателем и не раз с гордостью вспоминал о том, что именно Фазиль благословил его на занятия литературой. Он был одержим поэтическим творчеством, за 20 лет издал 10 сборников поэм и стихов «Иду к тебе», «Привязанность», «Свет и день», «Меч и скрипка», «Время жизни», «Непокой», «Под защитой льва». Но он никогда не замыкался только в поэзии. В 80-х годах Николай Георгиевич организовал греческий самодеятельный театр, известный многими постановками. За плодотворную деятельность в этой сфере в 91-м году он был удостоен звания заслуженного работника культуры Абхазии. В том же году его избрали ответственным секретарем греческого культурного центра в Абхазии Ирине. С 1996 по 2002 год Николай Патулиди – депутат парламента Республики Абхазия. Был заместителем председателя Комитета по науке, образованию и культуре. С 2002 по 2004 год работал заместителем министра культуры Республики Абхазия. Надо сказать, что в смутное время конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века греческое население Абхазии сократилось еще в несколько раз. В основном понтийские греки уезжали на историческую родину, селились в Салониках, Афинах и других греческих городах. Николай Патулиди, пожалуй, самый известный из оставшихся в Абхазии греков, хоть и не раз ездил в Грецию, но только в гости. На вопросы о том, почему он не последовал примеру многих своих близких, отвечал строчкой своих стихов: «Я с Абхазией жить обречен, ибо с нею навек обручен». Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасного уикенда.